Дорогие коллеги, позвольте вас всех поприветствовать. Это заседание нашего семинара «Сектор истории русской философии. Проблемы изучения русской мысли». Последнее в этом сезоне, и боюсь, что вообще уже последнее в этом здании, на Волхонке 14, в нашем философском доме, которое сотрудники института, даже отъявленные секулярные люди, так сказать, о котором говорят неизменно, как о намоленном здании. И очень символично, что вот в этом намоленном здании у нас сегодня выступает сестра Тереза Абалевич, вот, доктор философии, заместитель декана философского факультета Папского университета Иоанна Павла II в Кракове, как, собственно, и явствует из презентации. Я очень рад, что это выступление вызвало такой интерес, что так много коллег пришло послушать, принять участие. Значит, к сожалению, сестра Тереза находится в Москве проездом, поэтому время нашей работы ограничено. Поезд у вас, кажется, в 5:30, да? Вот, то есть где-то мы должны отпустить Терезу примерно в 4:30, чтобы она спокойно села в мягкий вагон. Вот, поэтому не будем терять время, приступим к работе. План работы традиционный. Сначала выступление докладчика, где-то примерно минут на 50 на час, так у нас принято, да? Вот. Ну, вас, конечно, останавливать никто не будет, но старайтесь ориентироваться на этот регламент. А затем все желающие могут задать вопросы, сделать реплики. Вот. Ну, где-то у нас в общей сложности 2 часа на все про все. Вот. Тогда я передаю микрофон уважаемой Терезе Абалевич. Значит, как вам будет удобнее, держать в руке или через подставку?
Добрый день. Большое спасибо прежде всего за приглашение. Для меня это большая честь иметь эту возможность рассказать об исследованиях русской философии в Польше. Но речь пойдет не только о исследованиях русской мысли, но также и здесь уже отмечался такой момент, как присутствие русской мысли в Польше, как развитие русской мысли в кругу польских исследователей и также развитие самими русскими исследователями. Ну, поскольку действительно тема довольно обширная, она уже в последнее время становится самостоятельной философской темой, появляются все новые работы на тему «Русская философия в Польше». Вот буквально сегодня опять получила книгу от Михаила Александровича, где есть целая статья на эту тему. И таких статей довольно много. Поэтому я предлагаю сделать такой общий обзор этой проблематики. На некоторых моментах я остановлюсь немного подробнее, некоторые просто так в таком телеграфном стиле. А если будут какие-то вопросы, то потом уже в тракте, во время дискуссии можем к ним вернуться. Что касается рецепции русской мысли в Польше, ну, я написала «Серебряного века». На самом деле это не только «Серебряный век», здесь вкралась неточность. Можно выделить 4 периода. Первый период начинается в начале XIX века и захватывает весь XIX век, начало XX века. Потом второй период связан с независимой Польшей, когда Польша получает независимость в 18 году, и до Второй мировой войны, до 1939 года. Потом во время Польской Народной Республики в социалистические времена. Ну и, наконец, последний, наиболее актуальный период, это с 1989 года по настоящее время. Что касается первого периода, то есть это 19 век, начало 20 века, то, конечно, здесь надо помнить прежде всего о том, что до 18 года, 1900, Польша входила, восточная часть Польши входила в состав Российской империи. Поэтому вполне естественно, что эти связи польской философии и русской философии были многогранны. Здесь можно указать такое взаимное влияние не только польской мысли на русскую мысль, но и русской мысли на польскую мысль. К теме русской мысли обращались многие известные польские философы и филологи, и публицисты. Надо отметить тот факт, что многие из них учились в Петербурге. Петербург был все-таки столицей, также и для вот этих восточных земель Польши. Ну и, конечно, как каждая столица притягивала молодежь. И, скажем, многие известнейшие впоследствии польские исследователи, такие как Фадей или Тадеуш по-польски, Зелинский, а также Мариан Мездиховский, Лев Петрожицкий, или учились в Петербургском университете, а некоторые из них даже преподавали в Петербургском университете. На эту тему есть статья, она готовится в печати, скоро должна выйти. «Польский философ в Петербург», я там исследую Фому Парчевского, к нему еще вернусь, и других мыслителей, которые были так или иначе связаны с Петербургом. Это очень интересная история, потому что, наверное, немного мало известен тем такой тот факт, что многие польские исследователи прошли через петербургскую философскую школу. В XIX веке можно выделить два подхода. Не только к русской философии, потому что фактически еще, первая половина XIX века еще русская философия тоже формируется, это еще, она тоже только начинает складываться как такая самостоятельная оригинальная мысль. Но вообще к русской культуре. Ну, один из них довольно, конечно, понятный, это русофобы, и которые писали в защиту самостоятельной такой польской мысли, независимой от каких-либо других влияний. Это не касалось только русских влияний, но и немецкого влияния. Ну, поскольку Польша была, часть относилась к Пруссии, часть к Австро-Венгрии, часть к России, ну, понятно, что такие вот тенденции имели место. А с другой стороны, имеются представители, сторонники русско- или польско-русского диалога. Это Хенрик Каменский и многие другие. Ну и тут следует еще отметить такую группу авторов, их называют польскими миссионистами, как Józef Roński, он здесь внизу на фотографии справа от Мицкевича. Тренковский, Тишковский, Сташиц, Тавянский и так далее, которые так или иначе тоже как-то относились, были связаны с, имели в виду также и русскую культуру, хотя отстаивали такую независимую мессианскую польскую мысль. Но стоит упомянуть о том факте, что в 20 веке к их мысли в свою очередь стали обращаться некоторые русские мыслители. Польский миссионизм был как бы востребован в другую сторону. То есть как бы здесь можем отметить эти такие двухсторонние связи, двухсторонние влияния. Ну и, конечно, нельзя обойти молчанием тот факт, что Адам Мицкевич, тоже известнейший польский поэт, жил в Петербурге, общался и со славянофилами, и с Пушкиным, и фактически все историки польской философии этот факт отмечают. И, конечно, хотя он сам философом не был, но, тем не менее, как такой национальный поэт, национальный герой, можно сказать, Польши, естественно, тоже был таким каким-то проводником вот русской культуры. Хотя, конечно, он был воспитан на территории современной Литвы. Что касается области интересов, чем занимались и чем сейчас занимаются польские философы при изучении русской культуры? В XIX веке, ну, по понятным причинам, политическим причинам, это были прежде всего политические вопросы и вопросы самой философии, а также философии истории, или история Софии. И у миссионистов это видно, и у многих других. То есть такая более общественно-политическая проблематика. В настоящее время немного вектор интереса сместился, хотя тоже, особенно в последнее время, политическая социальная философия русских авторов рассматривается довольно серьезно, то большое внимание уделяется также русско-религиозной мысли. И метафизические вопросы исследуются, и концепция всеиндийства, и софиологии, и богочеловечества и так далее. Есть довольно серьезная работа на эту тему. Один из профессоров, к нему я еще вернусь, Варшавского университета, Янош Дубишевский, как-то в шутку сказал, что количество книг о Соловьеве на душу населения, написанных в Польше, превышают количество книг о Соловьеве, написанных в России. Ну, конечно, здесь и пропорции другие, это понятно, но тем не менее в этой шутке есть такая доля истины, потому что действительно интерес к Соловьеву, он не повальный, нельзя сказать, что там все студенты, скажем, или даже преподаватели знают фамилию Соловьева, но тем не менее есть интерес довольно серьезный. И антропология тоже, опять русская антропология довольно тоже привлекает внимание. И вопросы, конечно, эстетические, особенно, конечно, икона и все, что связано с исследованиями иконы. И связь философии и литературы. Конечно, в первую очередь это творчество Достоевского, но Достоевский, наверное, самый известный русский автор во всем мире. Если никто кого-то, если когда хотят спросить, кого знаешь из русских философов, то, конечно, первая фамилия, которая будет названа, это фамилия Достоевского, это вполне естественно. И в Польше такая же ситуация. Философия, русская философия ассоциируется прежде всего с фамилией Достоевского. На втором месте, наверное, Бердяев, ну и потом уже остальные фамилии. Ну и, конечно, экуменические вопросы тоже по понятным причинам вызывают интерес. Что касается направления исследований, то, ну, они так же, как и в России, я думаю, касаются разных аспектов. Прежде всего, это реконструкция истории русской философии. Довольно детально. Есть и обзорные работы, такие общие работы, хотя еще нет ни одного польского оригинального учебника по русской философии, который бы был так вот написан польскими авторами, но за исключением Валицкого, естественно, но Валицкий писал на Западе, поэтому основная его деятельность проходила на Западе, в США, поэтому, естественно, как бы это немножко другой контекст. А вот за последнее время, ну, нету, к сожалению, ни одного такого учебного пособия. Ну, я написала один учебник, но его перевели на французский, и французы забрали авторские права, нельзя издать по-польски. Может быть, там удастся как-нибудь эти авторские права получить. Потом концептуальный анализ, то есть анализ отдельных каких-то понятий, отдельных концепций. И, что очень важно, наверное, наиболее такое актуальное, востребованное направление, это сравнительный анализ, где русская философия указана в контексте мировой философии, потому что, ну, можно себе представить, что русская философия воспринимается отчасти как что-то экзотическое. Ну, вот есть разные там виды философии, и русская, она так более-менее относится к индийской философии, китайской философии, то есть к чему-то такому вот восточному. А раз восточное, значит, что такое совершенно обособленное, исключительное, совершенно, ну, какое-то такое недоступное для восприятия. Многим людям ассоциируется русская философия как что-то вот такое вот очень для специалистов. А с другой стороны, конечно, мы знаем, что русская философия это никак не китайская философия, правда. Это христианская традиция и так далее, и много здесь общих элементов, уже не говоря про то, что на русскую философию фактически вся западная философия имела влияние. То есть важно выделить те моменты, которые показывают место русской философии на фоне общемировой философии. И показать, что это, конечно, она оригинальна, у нее есть своя специфика и так далее, но русская философия, она занимает достойное место в мировой культуре, не только в славянской культуре, не только в какой-то локальной культуре, но и в мировой культуре. И, конечно, вот такая работа ведется, где исследуется русская мысль в контексте немецкой мысли, каких-то там французских влияний и так далее. Ну и опять возвращаясь к XIX веку, немного сейчас поподробнее, хочется, конечно, упомянуть таких нескольких исследователей, которые были связаны с русской мыслью, очень важных исследователей, также с перспективы русской мысли, мне так кажется. Это Мариан Дзидзиховский, известнейший польский исследователь русской мысли в межвоенный период, как это говорится, в Польше, то есть между революцией и 1939 годом. Сам учился на историко-филологическом отделении Петербургского университета, хотя закончил его в Дербском университете, сотрудничал с петербургскими журналами, в частности, «Северный вестник». Затем его деятельность протекала уже в Кракове, был доктором Ягеллонского университета, а один из последних периодов был связан с Вильнюсом, где был профессором университета Стефана Батория. Конечно, мы помним, что Вильнюс в те времена принадлежал Польше, это была часть Польши, Польской республики, даже был там ректором. То есть у него была довольно высокая позиция в научном мире. Конечно, его фамилия, его влияние были настолько важны, что они позволяли действительно познакомиться также с тем, что он популяризировал. А он популяризировал как раз русскую мысль. Он состоял в переписке с огромным числом русских, известнейших русских авторов, таких как Николай Бердяев, Евгений Трубецкой, Сергей Булгаков, Дмитрий Мережковский, Дмитрий Философов, Лев Толстой. Частично, конечно, эта переписка сохранилась, частично нет. То есть у него были личные контакты. Он не знал о русской мысли понаслышке, а он с ними переписывался, полемизировал также. Он популяризировал идеи и Соловьева, и религиозных мыслителей, и таких менее религиозных, так скажем, деликатно, как Герцен, например. Или. В 1924 году он прочел цикл лекций в Сорбоннском университете о русском религиозном гении. Знаете, лекции, как мы знаем, ходили и Николай Бердяев, и Мережковский, и Григорий Трубецкой. В нем чувствуется сильное влияние Владимира Соловьева, к этому моменту еще вернусь. И такая концепция Дзиховского состояла в том, что существуют все-таки общие элементы между Западом и Востоком, что русская мысль, она... У нее есть своя специфика, и она это показывает, но русская мысль, она никак не изолирована от западной мысли. Тут ряд его сочинений, некоторые на польском, некоторые на русском, это не так важно. Хочу обратить только внимание на первое его произведение, очерк из психологии славянского племени славянофила. Оно было издано в Петербурге под псевдонимом Урсин. И это сочинение читал Владимир Соловьев. В одном из своих произведений Дзиховский упоминает о личной встрече с Соловьевым. Это была его единственная встреча. Он ранее присутствовал на защите докторской диссертации Соловьева. Это была публичная защита, конечно, он тоже там среди присутствующих был. Писал о нем, что это пророк, который пришел из другого мира. А немного позже он осмелился подойти к Соловьеву в гостинице «Европейская» в Петербурге, где Соловьев остановился, и вот он вспоминает, что я осмелился подойти к нему, будучи молодым автором, только что изданного по-русски сочинения о психологии славянских народов. Каково было мое удивление, когда я узнал, что он уже прочел мою книгу и высоко оценил ее во время моей с ним беседы. То есть Соловьев читал Дзиховского, то есть это факт далеко не тривиальный, мне так кажется. Это свидетельствует о том, что о таких двухсторонних влияниях. Этих фамилий намного больше, но просто, опять-таки, ввиду ограничений времени, нет возможности остановиться и более подробно этот период описать. Хотелось бы, уже переходя ко второму периоду, когда Польша получает независимость, немного остановиться на творчестве Фомы по-русски или Томаша по-польски Парчевского. На эту тему, опять-таки, статья выйдет в «Соловьевских исследований». В ближайшем номере должна выйти, но есть уже она в корректуре, то есть я думаю, что если не в ближайшем, то через номер должна выйти. Парчевский — это фамилия, к сожалению, незаслуженно забытая. Фактически сейчас ни в Польше, ни в России никто о нем не знает. Хотя недавно были изданы записки губернатора Кронштадта. История этих записок такова, что он был губернатором Кронштадта. Парчевский учился, он сам вырос, был воспитан на территории современной Беларуси, учился в Петербургском университете у Николая Лоскова. Был его одним из талантливых таких учеников, защитил диссертацию по Канту. И впоследствии, после окончания, после защиты магистерской диссертации, переехал с семьей в Кронштадт и там стал преподавать русский язык. Многие удивлялись, что как же так, поляки преподают русский язык. Он закончил и историко-филологический факультет, и там у него были две специальности — философия и филология. И так случилось, что вот во время вот этих вот событий переворота его избрали почти там единогласно губернатором Кронштадта. Поскольку он был такой кандидатурой нейтральной, он не принадлежал ни к одной из политических партий, он был такой человек немного со стороны, но его так решили и большевики, и меньшевики, и там все другие эсеры и так далее, что это его подходящая кандидатура. И он был всего 3 месяца. Потом, конечно, большевики его сместили, он был вынужден убегать фактически из Кронштадта, он был на Лубянке, и там история довольно трагичная. Но сам период вот его пребывания в Кронштадте он описывает в своих записках. Они вот, если я не ошибаюсь, в 2007 году, несколько лет назад они были переведены на русский язык, изданы польским консульством в Петербурге. Перевод не очень хороший, но с одной стороны он не очень хороший, с другой стороны хороший. Когда я писала вот эти цитаты, то мне потом редактор исторических исследований поправлял, что проверить цитату, потому что, действительно, русский язык корявый, перевод корявый. Но, честно говоря, и польский язык тоже корявый. Когда читается в оригинале, видно, что он все-таки жил в Петербурге, у него очень много русицизмов. То есть, а здесь, соответственно, в переводе появляется полонизм. То есть, стиль как раз очень хорошо передан. Не знаю, сознательно ли или так несознательно. Во всяком случае, когда в конце концов ему удалось получить польский паспорт, и он после того же, как был на Лубянке, понимает, что ему надо возвращаться в Польшу, хотя он в Польше такой независимый фактически не был. Он всю свою жизнь провел на территории Российской империи, но будучи поляком. Он переезжает в Варшаву, но, к сожалению, работу он не получает, потому что его диплом не был признан петербургский, ему надо было его нострифицировать и так далее. Это было довольно сложно. Сохранилась его переписка с Твардовским, Казимиром Твардовским, основателем известной школы Варшавской, где он спрашивает Твардовского, можно ли все-таки как-то там не устроиться на работу. Твардовский ему отвечает, что там нужно... что делать с дипломами и так далее. То есть, моменты такие вот личные, они такой неустроенности были, конечно, довольно сложно. У него в Петербурге осталась семья. Но он, тем не менее, включается в деятельность философского общества и психологического общества, которые работали при Варшавском университете. И на таких заседаниях, как здесь, он постоянно периодически читал ряд различных докладов о русских мыслителях. Конечно, наибольшее внимание он отводил, понятно, Николаю Лоскому, своему учителю. Но он также делал доклады и о Франке, и о Веденском, написал некролог о нем, когда он умер, и о Флоренском. Первый фрагмент перевода, фрагмент небольшой из «Толпа и утверждение истины» как раз был сделан Парчевским. И о Бердяеве, и Корсане, и о Лосеве даже. Тоже интересный очень момент. Почему о Лосеве? Он был автором первой рецензии о Лосеве в Польше. Как мы знаем, лосевские работы выходили тиражом очень ограниченными, совершенно было невозможно, чтобы они где-то еще там были. Но каким-то образом Парчевскому удалось приобрести две его работы, и он быстро написал рецензию. Опять-таки есть корреспонденция, я перевела эти письма, эту корреспонденцию, в общем, переписку, да, переписку между Парчевским и Твардовским, и в словесных исследованиях она будет опубликована. Там несколько писем всего. В заключении своей вот книги, такой автобиографической записки губернатора Кронштадта, он пишет так. «Да, России мы не знаем, не знали и не знаем. До войны, во время российской оккупации, Польша подлинную Россию закрывала от нас та ее часть, которая представляла собой оккупацию, которая решала нас желание познать всю настоящую Россию в целом». Были разного вида предубеждения, тут понятно. Сегодня она закрыта большевизмом, который является уже оккупацией самой России большевиками. Что же касается книг о России, напечатанных у нас в Польше, то их количество ничтожно, каких-то 10-15 названий. Да и те, по большей части, либо очень поверхностные, либо очень тенденциозные. Написаны часто в тоне ненависти или презрения к самому народу этой страны. Но он там выражает такую надежду, что вот эта ситуация изменится. И сам Парчевский, тут еще надо такой момент отметить, был координатором работы второго польского, русской секции второго польского философского съезда. Я к этому съезду еще опять вернусь. Только хочу сказать, что он приглашал русских философов, он написал Лоскому, своему учителю, а впоследствии уже Лоский писал русским философам в эмиграции, которые были на эмиграции, приглашая их приехать в Варшаву. И многие из них откликнулись. Этот момент еще тоже, я к нему еще вернусь. Парчевский также организовывал лекции Лоскова в Варшаве. Даже ему там было предлагали ему место на богословском факультете Варшавского университета, но Лоский отказался, поскольку он боялся, что его там, хотя в нем плыла, текла польская кровь, но вот, как известно, но он боялся, что его там полонизируют, так скажем. Он сначала себя истинно таким русским философом не хотел работать в Польше. Но сохранились какие-то такие вот, я нашла объявления в газетах тех лет, где там пишется, что вот у нас в Варшаве будет профессор Лоский из Праги и так далее. То есть очень интересные эти моменты. Ну, еще несколько тут можно, конечно, опять это все развивать и развивать. Это очень, каждая из этих историй, это отдельная история, материал на как минимум одну статью, если не на книгу. Но еще хочется упомянуть о Николае Арсеньеве, который как раз русский философ, который преподавал в Варшавском университете. Много очень публиковался. Целый ряд работ, тут я далеко не все эти работы выписала, которые он публиковал, в основном по-русски, уже будучи в Варшаве. Ну и еще один русский философ, который тоже связал свою жизнь с Польшей, это Сергей Гессен или Гессен, даже не знаю, какая там версия, что разная есть, Хессен по-польски, известный как Хессен, который тоже преподавал и в свободном так называемом польском университете в Варшаве, в университете варшавском, а потом уже его деятельность протекала в Лодзи. И он оказал огромнейшее влияние на крупнейшего польского исследователя русской мысли Анджея Валицкого. О Валицком еще будет позже. И вот в этот период проходит вот этот известный второй польский философский съезд. В этом году будет уже 10-й, вот буквально осенью, в сентябре будет 10-й польский философский съезд. А тогда это был второй. Первый, по-моему, в 23-м году состоялся. Там тоже уже Парчевский прочел доклад на тему русской философии. Но на этот съезд решили пригласить группу русских философов. Была такая идея вообще организации Славянского конгресса, Конгресса славянских философов. Эта идея такая, она там довольно, там у нее тоже своя традиция, не буду этот момент развивать. Опять-таки вот статья готовится к печати. О, спасибо. Спасибо, да. Этот момент описан в статье, вот, которая об участии русских философов во втором польском философском конгрессе или съезде. Там была группа русских философов, приглашенная Лоским, а Лоского, в свою очередь, пригласил Парчевский. И вот Лоский там написал Франку, Бердяеву, многим другим. Некоторые из них приехали. Итак, Лоский прочел доклад под названием «Условия возможности эволюции». Франк «Вопрос о реальности». Статья Франка, кстати, переведена на русский. Она, если не ошибаюсь, в «Философских науках», то ли в 2013 году, 2013, в каком-то там номере «Философских наук» ее Барбара Чардыбан перевела и опубликовала. То есть она доступна тоже по-русски. Есть два доклада сделан Николай Бердяев, «Метафизический вопрос свободы и характер русской философии». Доклад Ивана Лапшина вызвал огромнейший интерес, потому что даже Катарбинский, который, в принципе, был таким, ну, довольно, так скажем, строгим, таким аналитическим философом, очень высоко оценил этот доклад, заявив, что это единственный такой серьезный аналитический доклад. Что, ну, другие доклады, они были такие, вызывали большой интерес, особенно Бердяева, конечно, но они все-таки восприятие не все были доступны, потому что там специфическая терминология, богочеловечество и всякие другие, которые, ну, конечно, это надо иметь определенную подготовку, чтобы это воспринимать. В общем, был такой вот аналитический доклад. Опять-таки, и Корцевский, и Гессен. И эти доклады, вернее, не текст докладов, в основном это были такие вот изложения, да, резюме докладов, опубликованы вот этот номер, мы видим на слайде, «Пшегун философичный», то есть, ну, философское обозрение. Еще хочется сказать о деятельности Богуслава Ясиновского, который тоже активно исследовал русскую мысль вот в этот период такой вот довоенный. После он уехал вообще в Чили, по-моему, он завершил свою деятельность где-то там в Латинской Америке, то есть он уже отошел от русской проблематики. Но вот в интересующий нас период он как раз занимался русской мыслью. Преподавал в университете Стефана Батория в Вильне. Ну и когда он приехал в Вильно, он решил, что вот это его такая миссия сейчас исследовать русскую мысль. Это он занимался чем-то совершенно другим. Но поскольку оказался в Вильнюсе, ему показалось это интересным исследовать русскую мысль, он пишет книгу «Восточное христианство и Россия на фоне анализа элементов цивилизации Востока и Запада». Вот здесь видим этот сравнительный анализ русской культуры на фоне общей мировой культуры. Вторая книга этой же теме посвящена, это о восточно-христианской цивилизации. Он выделяет такую особую восточно-христианскую цивилизацию. Прав ли он или нет, трудно сказать. Книга в какой-то мере очень интересна, в какой-то мере действительно там есть такие резкие высказывания. Лоский написал на нее рецензию. Лоский прочел ее, и вот в «Пути» в 51-м номере пишет так довольно критически, что в книге Ясиновского русские люди обрисованы как существа извращенные, которые из стакана воды не могут выпить, не проявляя своей приверженности. Такое изображение народа, давшего первоклассных гениев, поглотившего мировую культуру великими творениями своего духа, там он целый ряд композиторов, поэтов и так далее перечисляет, может быть продиктовано только ненавистью. Плохую услугу оказывают Польше люди, пишущие такие книги о России. По глубине своих духовных запросов поляки и русские весьма близки друг к другу и должны были бы сочетать свои таланты для служения правде и добру, а не направлять их свои силы друг другу против друга в брату убийстве на рожде. Ну, рецензия, скажем, тоже очень резкая. На самом деле книга, я ее читала, я ее в своих исследованиях, она, конечно, намного, она вовсе не так, что там уже Ясиновский выставляет русскую философию как что-то там совершенно такое. Ну, Лоскому показалось, она довольно такой вот, не понравилась ему, так скажем. Ну и можно еще вот упомянуть, я уже этот момент опять-таки упоминала о нем, а еще можно это развить. Что касается Владимира Соловьева. С ним встречался Здиховский, как мы помним. С ним встречался отец Мариан Маразский, иезуит. Опять на эту тему вот статья в «Соловьевских исследованиях» за прошлый год есть. Он даже в своих письмах Тавернье просит писать ему на адрес отца Мариана Маравского. Неизвестно, где останавливался Соловьев, то ли в монастыре иезуитов, то ли в какой-то гостинице. Но, во всяком случае, Маравский был вот тем, который таким связью, таким звеном между Соловьевым и внешним миром. Его работа «Россия и Европа» была издана в Польше уже в 1888 году. Соловьев написал письмо по-французски в редакцию «Польского обозрения», в котором там выясняют некоторые моменты. Опять-таки, фрагмент из «Оправдания добра» был опубликован в Польше уже в 1896 году. То есть видим, что при жизни Соловьева уже издавали его книги или статьи. Ну и целый ряд известнейших, тут я фамилии могу, тут некоторые из них выписаны, их намного больше, целый ряд известнейших таких деятельно общественных польских писала о Соловьеве, переписывалась с ним, некоторые из них, какие-то там сохранились следы такого непосредственного воздействия. И уже в довоенные годы некоторые работы русских философов были изданы по-польски. Это краткая повесть об антихристе в Соловьева, «Польская национальная церковь», работы Бердяева «Новое средневековье», Лоскова «Диалектический материализм СССР». И русская философия 20 века, опять-таки, Лоскова. В философских журналах эти работы были изданы. Что касается третьего периода, наименее такого благоприятного, это социалистические времена. С одной стороны, казалось бы, ну, как раз связи должны были бы налаживаться, соцлагерь и так далее. Но с другой стороны, конечно, для изучения русской мысли это был период, ну, плохой, как и для России, так и для Польши. Потому что, естественно, что была пропаганда, хотя не настолько сильная, не такая сильная, как в СССР, но все-таки, естественно, что оригинальная русская мысль, особенно религиозная мысль, ну, Герцен, скажем, там был. Герцена переводили, вот как раз в те годы вышли сочинения Герцена, вышел, если не ошибаюсь, в 1953 году вышел по-польски Ломоносов, двухтомник. Ну, считалось, что вот те такие материалисты, или неважно, были ли они материалистами или не были, но их так считали, как материалистов рассматривали, и как раз переводили. А, конечно, Соловьев и все остальные, ну, представители вот религиозной философии, конечно, они были неизвестны. Но Анджей Валицкий, который сейчас живет в Варшаве, недавно у него был юбилей, работал, так случилось, что он был учеником Гессена, но работал на Западе. Но в течение многих лет преподавал в университете в Нотр-Дейм, как раз в Америке. И его исследования по русской мысли стали известны на Западе, а уже с Запада их частично переводили на польский, частично он сам писал по-польски. Эта история там довольно такая сложная. Ну и, конечно, и в России они стали известны. Я думаю, что именно Валицкого здесь не надо обсуждать. Книг очень много, ну, как минимум три книги, может быть, больше, я не знаю, может быть, больше, но как минимум три книги Валицкого переведены на русский. Вот последние, насколько я знаю, это «История русской мысли от просвещения до марксизма». Валицкий переводил много различных русских философов. Его подход такой исторический, но и холистический. Он действительно исследует русскую мысль так на фоне всего и такой межконфессиональный. Отец Ежи Клингер – это православный священник, преподаватель Христианской богословской академии в Варшаве. Такая академия не католическая, а такая, там православные и протестанты учатся вместе. Но просто для католических академий всякие вузы, они отдельно существуют, потому что большинство католиков, а вот все остальные конфессии, то есть протестанты с православными. Он был очень такой экуменически направленный, очень открытый. Он перевел книгу Евдокимова «Православие», а после его смерти вышел такой сборник о сущности православия. То есть он как бы тоже с другой стороны вот открывает польскому читателю русскую мысль, независимую русскую мысль. В 80-е годы выходят переводы известнейших альманахов «Вехи и де профундис» в такой подпольных изданиях. Их до сих пор довольно трудно найти, потому что они издавались малыми тиражами, там каких-то таких подпольных полулегальных издательствах, но тем не менее эти переводы были осуществлены, а различные журналы, не только философские, а даже, так скажем, скорее не философские, а скорее литературные и такие общественно, даже не политические, такие общественно вот культурные журналы издавали переводы фрагментов русских философов. В 1988 году выходит трехтомник Соловьева, статей Соловьева. Казалось бы, трехтомник – это какая-то солидная работа. На самом деле это такие три небольшие книжечки, избранные статьи Соловьева, но доминиканцы, орден доминиканцев их издательство издал. То есть это был, конечно, серьезный шаг к изучению русской мысли в Польше. Там, например, статья Лермонтове, ну, естественно, о Мицкевиче, Пушкине, Трилечек, да, потом «Красота в природе», вот такие вот. Нет. Скорее такие вот публицистика, эстетика вот такого направленности. большой интерес вызывал Бахтин и вообще все, что связано с философией языка, семиотикой и так далее. Московско-тартусская семиотическая школа, эти работы тоже изучались. Поэтика мифа, например, Метинского, немножко другая, но тоже к той же области, скажем, исследования относится. Также сборник Аверинцева вышел. Ну, то есть видим, что то, что можно было, изучали. Но в основном вот Соловьев он представлен только вот этим маленьким трехтомником. Фактически фамилии Бердяева, Лоскова и там всех остальных, они были неизвестны. Но с 89 года ситуация, ну, не хочу сказать, резко меняется, но меняется, конечно, довольно серьезно. Начинается новая такая эпоха в рецепции русской философии в Польше. И здесь уже, тут уже я вижу, что времени не очень много, но в таком немножко телеграфном стиле перечислю некоторые вузы, которые занимаются исследованиями по русской философии. Может, так скажу, что не каждый, конечно, вуз, но наиболее известные, наиболее серьезные университеты, в них ведется, есть как минимум один специалист по русской философии. Это уже традиция, это уже факт, это уже школа, можно сказать. Начиная с Института философии Польской академии наук, и там вот как раз профессор Славомир Мазурок. В настоящее время он немножко отшел от этой тематики, он сейчас занимается больше польской мыслью, но вот был такой у него период, где он серьезно занимался изучением русской мысли. Ну, тут книги я некоторые выписала, к сожалению, по-польски. Неизвестно, чтобы Мазурка переводили книги на русский язык. В Варшавском университете работает Януш Добишевский, профессор. Опять-таки, специалист в основном по Соловьеву. Ну, по разным, но серьезная монография у него вышла по Соловьеву. Это действительно такая вот огромнейшая работа, там, не знаю, 400 или чем-то страниц, такая, 500 даже. Очень серьезный труд, он там все очень глобально так изучил, детально изучил. Издает альманах, посвященный русской мысли. И автор перевода, в частности, он перевел «Чтение о богочеловечестве» на польский. Зелена Гуря работает профессор Лианна Кейзик. Она заканчивала Ростовский университет, сама училась в России. Еще в Советском Союзе, честно говоря, так, в советские времена. Но потом ей удалось этот диплом нострифицировать в Польше и работать в Польше. Опять-таки, автор работ о Соловьеве, а последняя ее область интереса – это Булгаков. Она автор первой монографии о Булгакове в Польше. Последняя ее работа, я буквально вот рецензировала, писала рецензию издательскую, это «Сергей Булгаков и философия Серебряного века. Размышления о дружбе». И там Булгаков указан в таком контексте дружбы с другими философами, с Бердяевым. Дружбы в широком смысле. В некоторых случаях это была такая действительно близкая дружба, а в некоторых это была такая, ну, связь, так скажем, с разными, была трудная дружба или неосуществимая дружба, или вот такие там эпитеты были. То есть Булгаков с другими русскими философами. Елена Гуря, опять-таки, есть еще другие авторы, которые занимаются русской мыслью. Это Яцек Углик, доктор, он занимается Бакуниным, марксизмом русскими, вот это его область. Роман Сапенько занимается Лосевым, он перевел, но перевод еще надо отредактировать, «Диалектику мифа Лосева» на польский. И последняя автор, она вот буквально в мае защитилась, это Юстина Крочек, не нашла я фотографии, она автор диссертации о Павле Флоренском, перевела также несколько статей Флоренского, которые, как надеемся, вот в скором времени будут изданы по-польски. Вроцлавский университет представляет Ян Красицкий. Две его книги переведены на русский. Одна в 2009 году «Это Бог, человек и зло. Исследование с философией Владимира Соловьева». А вторая вышла в этом году в Петербурге. Я ее вот вчера в книжном магазине видела. «Разум и другой. Опыты по русской и европейской мысли». Это сборник его ранее опубликованных статей, которые, ну, переведены на польский. Там вот одна из статей, первая статья, посвящена как раз Соловьеву в польской мысли. В Лодзе, тут такая хронология, скажем, это не по значимости, это не значит, что это те, которые я раньше представила, важнее, чем те, которые сейчас представляют. Так вот, ну, как-то надо тут как бы это не нету здесь такой ценности, ценностной оценки в этих авторах. Известнейший профессор, и, может быть, его даже на первом месте, если так уж следовать такой вот логике значимости, надо было на поставить. Это профессор Анджей Валицкий, ученик де Лазари, ученик Валицкого, да, известнейший историк, идеи, да, русист, советолог и так далее. Многие его работы переведены, вот мы видим, на русский, да, последний это «В кругу» Федора Достоевского. И что очень важно, он основал такой вот лексикон «Идеи в России» и «Идеи в России» «Ideas in Russia». Такой лексикон вышло 8, так, позже у меня на презентации, вышло на данный момент 8 томов, 9-й, готовится к изданию, через несколько месяцев издается, и есть планы, чтобы продолжать эту идею. Я к лексикону еще вернусь. Это очень важный лексикон, потому что там каждый термин исследуется, ну, не каждый, конечно, но некоторые там выбранные, избранные понятия исследуются вот такой перспективы, причем это на трех языках сразу дается, в трех вот этих вот столбцах. В Лоде работает также профессор Марек Стучинский, опять-таки автор многочисленных работ, но нет времени, я не буду, наверное, задерживаться, чтобы так детально все это оговаривать. Он много занимался Бердяевым и также и Валицким. Многие его последние работы посвящены как раз Валицкому как исследователю русской мысли. Очередной автор из Лоди – это профессор Мариан Брода. Его книга «Опять русские вопросы о России» переведена на русский. И «Проблемы с Леонтьевым» тоже есть, тоже доступна на русском языке. Он занимался Бердяев, Леонтьев, вот, по-моему, эти в основном фамилии, которые, что касается персоналей, которыми он занимается. Университет в Люблине имени Марии Кюри-Складовской представлен двумя исследователями, хотя уже фактически Халина Рарат, она уже работает опять в Люблине, но в политехническом университете, она уже не связана с этим вузом, но тем не менее в Люблине. Профессор Анджей Островский, автор опять-таки книги о Бердяеве и книги о Соловьеве. Вот 2006-2007-2008 годы, вот буквально вот за эти три года в Польше вышло целый ряд книг о Соловьеве. Я не успевала читать, честно говоря. Вот прочтешь одну книгу, уже следующая. Вот был такой прям вот урожай на Соловьева. Сейчас, конечно, уже немножко это остановилось, потому что уже немножко эта тема себя исчерпала, уже трудно что-то такое новое найти. Но вот те годы как раз вот целый ряд книг. Вот Островский, авторы как раз, он исследует концепцию всеединства, опять-таки, очень детально, так во всех аспектах, очень такой анализ хороший. И Халина Рарот, она занимается Бахтиным, и последняя ее работа это о нигилизме. В Ягеллонском университете прежде всего следует назвать, ну, к сожалению, умершего Владимира Радзевского, профессора, был моим еще рецензентом моей работы. Он основал серию «Ягеллонские исследования русской философии», такая красная обложка, а потом бело-голубая, такая в цветах русского флага, такая серия издается. На данный момент опубликовано, ну, свыше 30 книг, посвященных русской мысли. Это и перевод, например, в этой серии вышел перевод «Оправдание добра» Соловьева, и это оригинальные исследования. В Ягеллонском университете сейчас работают ученики Радзевского. Это профессор Михаил Бохун на фотографии. Он занимался Достоевским много лет, а последняя его работа – это работа, посвященная Эрну. И профессор Лешек Августин, опять-таки, не нашла фотографии, не любит фотографироваться, к сожалению. Шутка, конечно, где-то... Он был на наших конференциях, где-то, может быть, и есть эта фотография, но надо искать. Он занимался Франком, очень хорошая работа, посвященная Франку. А последняя его работа, тоже его докторская диссертация, посвящена Вышеславцеву. Ну и целая плеяда других исследователей. Я про каждого или каждую из них опять могу говорить отдельно, но просто нет времени, чтобы изучать это. И известные уже авторы, у которых большой опыт и большие заслуги в изучении русской мысли. Это и профессор Ханна Ковальская-Стус на фотографии Люцана Суханок, они занимаются и древней русской мыслью, и Анна Ражны там вверху, мой коллега с кафедры Павел Роек, Эвелина Пилярчик, она занимается флоренским в основном, очень хорошая работа, посвященная философии языка флоренского, она получила награду, премию министра образования, науки Польши, то есть это довольно такая, ну, солидная премия, очень детальная, очень хороший филолог. И Барбара Чердыбан, это тоже молодая исследовательница, вот в прошлом году защитилась в Ягеллонском университете, сейчас там у нее еще грант, она продолжает Ягеллонский университет там сотрудничать, хотя уже работает и в других местах. Это очень перспективные, молодые, и, ну, как видим, уже и с опытом, и молодые исследователи. И это далеко не все. Я, конечно, здесь всех не в состоянии. Эту галерею можно было здесь сделать намного-намного более такой красочной, подробной и так далее. Но нету возможности. Это уже материал на целую, наверное, книгу. Что касается переводов. Опять, я не буду зачитывать все эти вот заглавия, презентация останется, если кто-то захочет потом ознакомиться. Да, у нас еще есть время? Да. То можно... Вышли работы Соловьева, некоторые, вот «Оправдание добра», это, конечно, был очень серьезный перевод. Там целый коллектив переводчиков был задействован, «Чтение богочеловечества» в последнее время вышли. Франко я переводила, это «Непостижимое», «Логическое доказательство бытия Бога» и другие работы. Две книги, в общем, Франко вышли по-польски. Флоренского перевели «Столб и утверждение истины», «Смысл идеализма» тоже мы с Павлом переводили. Не «Столб», а вот все другие работы. Булгаков уже тоже кое-что есть. Не все, конечно, далеко не все, но вот уже «Свет вечерний», скажем, есть по-польски. Бердяев, ну, не хочу сказать, что весь, наверное, и в России его нет, но много, очень много работ Бердяева, большинство, наверное, самые важные работы переведены, то же самое с Шестовым, вот те авторы как раз очень хорошо. Николай Лоский переведен только «История русской философии», причем перевод такой не очень качественный, там много таких моментов, скорее, которые не привлекают к изучению русской мысли, а немножко так... Не очень хороший перевод, но есть русская философия. Больше книг Лоского не перевели. Некоторые статьи доступны. Владимир Лоский хорошо доступен. Тут его классические книги «Очерк мистического богословия Восточной Церкви» и «Мистическое богословие». А «Очерк мистического богословия» даже два раза переводили. Два издания есть, два разных перевода. То есть, ну, кое-что есть. Не все, конечно, далеко не все. Большое еще поле для того, чтобы чем-то заниматься, но кое-что. Опять-таки, очередная галерея русских исследователей. Я раньше говорила о Варшаве, Краков и Люблине, сейчас еще там другие вузы появляются. Ну, не в состоянии всех тут всем посвятить время, хотя, конечно, они заслуживают того, чтобы о них говорить. Еще о некоторых проектах, издательских проектах. В «Зеленой горе» выходит серия «Русская философия». Большую издательскую, наверное, самую такую большую активную издательскую деятельность, переводческую деятельность осуществляет отец Хенрик Попроцкий. Он автор, он почти всю русскую философию, ну не почти всю, но очень-очень много. Это в год он переводит по 2-3 книги. Не всегда это хорошо для перевода, потому что, я говорю, перевод от этого не всегда выигрывает. Вот, скажем, «История русской философии» Лоскова, ну, не удалась. Но переводит очень много. Вышли, как говорила, польской книги о русской философии. Такого учебника нет, такой вот обзорной книги. Но переведен Столович, переведен Каплстон, переведен Герц, немецкий исследователь истории русской философии. И Берлин тоже, русский мыслитель тоже есть по-польски. Вот это последний, вот мы видим, том «Идеи в России». Этот лексикон издается по такому принципу, не по хронологическому принципу, не по какому-то. У него нету какого-то, так скажем, ключа. Просто вот, например, назрела потребность, вот, чтобы опубликовать статью, ну, скажем, не знаю, «Русский космизм». Она уже была опубликована, скажем, в первом или во втором томе. Но появляются какие-то новые материалы, новый взгляд, новые исследователи. И пишется вторая статья на ту же самую тему. Немножко с другой перспективы. То есть там как бы статьи повторяются. Там нету, это нету там какого-то такого хронологического или алфавитного порядка. Порядок, вообще-то там нет никакого порядка. Но вот просто это позволяет с разных сторон, по-разному, разным исследованиям, что пишут статьи и польские авторы, и русские авторы, и зарубежные авторы. Ну, кто специалист, того приглашают. Я в восьмом томе, там много русских, я знаю, исследователей тоже писала эти статьи. Они переводятся на русский и на английский. Ну, то если пишут поляки, если россияне, то есть, соответственно, на польский и на английский. Перевод, честно говоря, тоже не очень, ну, не всегда хороший. У этого лексикона есть свои достоинства, потому что он позволяет познакомиться с различными понятиями, персоналиями, концепциями и так далее, но есть свои ограничения, много ограничений и касающихся перевода. Например, когда я прочла русский перевод моей статьи, я была в шоке, но уже его издали, мне стыдно за него, потому что если кто-то прочтет в России, ну неудобно, стыдно, но ну, перевели, ну что сделаешь, конечно, это уже понятно, что это огромнейший труд, чтобы все это перевести, вычитать, тщательно все проверить. Это, но есть. Но все-таки есть такая вот возможность, чтобы с идеями в России в таком очень широком плане познакомиться. В Зеленой Гуре действует сайт «Русская философия». Можно вот на этот сайт зайти. Там есть материалы и о русских философах, и об исследователях русской философии, современных польских исследователях. И информация о всяких там книгах, конференциях, ну и так далее. Там, в общем, такой он довольно хорошо действует. В Жешове выходит журнал философов славянских стран «София». Там туда принимаются статьи также по-русски. То есть, может быть, кого-то заинтересует эта информация, потому что они охотно печатают также и по-русски. Русская философия в Зеленогорском университете уже издала тоже в этой серии «Русская философия» 5 книг вышло. В 2008 году, во время 8-го съезда философского польского в Варшаве, который состоялся, была такая идея, чтобы не повторить ли нам вот то, что было во втором съезде, то есть пригласить опять русских философов на польский философский конгресс. Ну, по разным причинам это не удалось сделать, но организовали круглый стол на тему «Русские вопросы о России как философская проблема». То есть мы видим, тут уже такая саморефлексия наступает. Сейчас, как я говорила, 10-й в этом, вот осенью, в сентябре будет в Познани. Опять была такая идея, не повторите нам круглый стол, но организаторы отказались. Сказали, что в таком случае надо делать отдельный круглый стол по немецкой философии, по французской философии и так далее. То есть русская философия – это никак не национальная философия, чтобы там посвящать отдельный круглый стол, просто в рамках там разных секций по эпистемологии, там логике, метафизике и так далее могут быть русские философы. И, конечно, они, конечно, будут. Издан 2 тома путеводителя по литературе, польской исследования по русской философии. То есть там представлены исследования по, например, скажем, Соловьева, Сковороды, Бердяева, Флоренского и так далее, в виде отдельных статей, что на эту тему написано в польской мысли. Ну, конечно, эти сборники, они уже на данный момент, они уже не актуальны. С момента, когда я уже сдавала в печать статью, уже вышло много-много других работ. Понятно, что с момента написания статьи, до момента ее публикации, эта статья уже становится неактуальной. Но, тем не менее, какая-то вот возможность, чтобы ознакомиться, что вообще на эту тему, плюс там еще библиография дается по этому автору, ну, какая-то есть. Ряд конференций проводится в разных вузах. Не буду, может, останавливаться, только хочу о наших конференциях, все-таки не удержусь и скажу, о краковских встречах. Папский университет Иоанна Павла II организует, вот, начиная с 2010 года, ежегодные конференции. Потом появилось название такое, это уже постфактум появилось, краковские встречи. Первоначально это было запланировано как такая Ну, вот конференция, просто конференция. Потом появилась идея их продолжать, потому что был огромнейший интерес. Сразу на первой конференции приехало много очень хороших исследователей из России, из Украины, из Беларуси, ну, со всех там славянских стран, и плюс западные исследователи. И решили мы, что не будем останавливаться, и делаем сейчас это уже ежегодно. Потом появилось название «Краковские встречи», потому что, конечно, это встречи. Эти конференции собирают исследователи из разных стран, и славянских, и западной Европы, и в прошлом году был участник из США, где люди имеют встретиться, ну, здесь участники есть, поэтому я уже не буду тут рекламировать, в чем суть, только, может, тематику скажу. Вот была посвящена, первая конференция была посвящена символу, в русской мысли. Вторая, начиная со второй конференции, мы издаем публикации по-английски, ну, чтобы эти работы были доступны не только в Польше, а вообще всюду. Такова идея. Одна из тем была посвящена влиянию еврейской культуры на культуру, интеллектуальную культуру Центральной и Восточной Европы. Потом была конференция в таком режиме онлайн. Метафизика, литература в русской в культуре 19-20 века. Просто не было денег, мы просто интернет-конференцию сделали. Но тоже была успешна, публикация есть. А потом уже было так. Рецепция русской мысли в Европе. Религия и культура в русской мысли. И последняя этого года конференция «Русская религиозная философия и постсекуляризм». Вот фотография с последней конференции. У нас есть сайт. Он будет обновлен. Вернее, мы делаем новый сайт. Наверное, с осенью уже будет действовать такой хороший сайт. Пока он такой, ну, не скажу, что он плохой, но все-таки такой на WordPress, он такой, скажем, можно сделать лучше. Вот мы уже заказываем такой профессиональный сайт. Тут не все участники, это уже был последний день, уже многие разъехались. И вот наши сборники. Как я говорила, первый по-польски, там вот, которая метафизика и литература, он третий вверху. Он по-польски, по-русски. А все остальные книги по-английски. Я хочу подарить два последних наших сборника в Институте философии. Это один из них издан в США, «Apology of Culture», а второй в Кракове. Это уже материалом нынешней конференции. И уже, что касается еще последнего момента, какие наши планы на будущее. Конечно, я могу про другие тоже вузы исследователи говорить, потому что мы все чувствуем, что надо этим заниматься, и появляются, я говорю, молодые исследователи, то есть это все развивается. А что касается уже самой тематики и проблематики конференции, это вот у нас есть шестилетний план, чтобы не было пятилетнего, мы решили шестилетний сделать. Американское издательство, вот это, которое издало эту книжку, согласилось сделать серию, посвященную русской мысли. То есть у нас будет отдельная серия в американском издательстве. В 2017 году будет тема, посвященная Чаадаеву, и вот, ну, тут трудно перевести даже на русский, это так адекватно, да? Там внизу видно по-английски объяснение, какова будет такая уже детальная проблематика. Вот это, 17, это в будущем году, я всех приглашаю. Ну, вообще не только на будущий год, а на все остальные, все конференции вообще в Краков. То есть у нас такой принцип, будет отдельно какая-то фигура, какой-то философ и плюс проблематика, которая нарастает вокруг этой фигуры. То есть в будущем году это будет Чаадаев, «Отчизна и истина». В 18, так, я перескочила. Это в 16 году, извините. В 17 году это будет Алексей Хомяков и, конечно, соборность. В 18 году икона и философия и вокруг творчества Евгения Трубецкого. А потом будет Владимир Соловьев, Бердяев и Лосев. А потом, если мы доживем, будут силы, то будем думать о будущих конференциях. Спасибо большое. Всех приглашаю на краковские встречи. Ну и вообще, я очень рада, что есть такая возможность. Думаю, что это сотрудничество тоже как-то будет продолжаться. Спасибо большое.
Большое. Большое спасибо, сестра Тереза, за столь обстоятельный, интересный рассказ, за преподнесенные в дар нашему институту книги. Теперь давайте перейдем к вопросам. И с вашего позволения присутствующих я первый задам вопрос. Пользуясь своим положением, значит, вот глядя на список изданий, которые вы представляли, и работ, посвященных русским философам, вышедших из-под пера русских исследователей, там, конечно, преобладает религиозная философия, причем религиозная философия определенного направления, а именно софиологического. Вот русскую религиозную мысль можно, в принципе, разделить, наверное, на два основных, может быть, неравно великих, но тем не менее ведущих направлений. Это софиология и неопатристика. Вот Константин Михайлович Антонов, который почему-то сукоризно на меня смотрит в этот момент, вот он недавно издал замечательный сборник, так он называется, «Софиология и неопатристика». И только один из авторов, вот, который мы видели на экране, может быть причислен к неопатристическому направлению, это Владимир Лосский. Вот. А основоположник евразийства Флоровский вообще не упоминался, но неопатристики, простите, но это не случайная оговорка, потому что Флоровский все-таки воспитывался в каком интеллектуально-философски в евразийстве, и кое-какие евразийские идеи евразийского периода, несмотря на то, что он от него потом оттолкнулся, он привнес и в неопатристический синтез. А философия истории русской культуры, евразийства и Флоровского, в частности, в путях русского богословия, в том числе декларированная. И можно вспомнить в связи с этим статью Трубецкого «Украинский элемент в русской культуре» Николая Сергеевича Трубецкого. Она противопоставляет христианский Восток и христианский Запад и считает, что то, что Россия в определенный момент своего исторического развития сделала выбор в пользу Запада, так сказать, вот эта вот встреча с Западом, то, что называют Флоровский, это было вот таким роковым моментом и, может быть, роковой ошибкой русской культуры. А ведь, между прочим, основным посредником, основным медиатором между Россией и Западом была Польша. Потому что все идеи проникали через Польшу, все культурные новшества, философские, богословские, церковные и так далее. И, соответственно, у меня два вопроса. Первый вопрос, есть ли интерес вот к наследию неопатристического синтеза, а также евразийства? И второй вопрос, как вы лично оцениваете вот эту вот историософию Флоровского, религиозную историософию Флоровского? Спасибо.
Спасибо за вопрос. На самом деле, в прошлом году осенью как раз вышла моя книга по неопатристике, но я просто не упомянула здесь в презентации. Книга о Флоровском и Лосском. Книга называется «Философия русского патристического ренессанса», так ее назвал Георгий Флоровский и Владимир Лосский. Так что книга есть. Это первая книга по неопатристике в Польше, но именно по неопатристике, потому что, что касается евразийского момента, и Флоровского, и других евразийцев, то на эту тему есть работы. Но опять-таки, это, конечно, ограниченная презентация, здесь я не смогла все работы перечислить буквально так по заглавиям, но на эту тему ведутся исследования, и тема евразийства, особенно сейчас, мне кажется, очень актуальна, и сейчас не хочу сказать, что много там авторов, но, тем не менее, есть исследователи, которые этим занимаются. И есть отдельные работы, вот, и не только статьи, но и книги. Но неопатристика, к ней интерес, как сказать, скажем так, в церковных кругах, причем в основном даже не католических, а православных церковных кругах, вот отец Попроцкий и многие другие авторы, конечно, там эта проблематика исследуется. До этого были переведены некоторые работы Владимира Лосского, не только вот его эти книги, две упомянутые, а также и там его некоторые статьи. Флоровского если я не ошибаюсь, две статьи было всего переведено на польский. Ну вот книга есть, так что будем считать, что какая-то там работа началась в этом направлении. Что касается, скажем, еще современной такой вот русской мысли, ну вот, скажем, Харужич в последнее время в Польше тоже пользуется большой популярностью, вот, готовится к изданию сборника его статей. Не знаю, когда он будет готов, но есть авторы, которые это перевели. Хороший был и у нас в Кракове, и в других, и в Варшаве он был, и так далее. То есть один мой аспирант пишет работу о Хорошем. Но это тоже какая-то там, тоже из области неопатристики, какой-то разновидности неопатристики. То есть в этом направлении тоже ведется работа. Что касается этой такой типологии, которую Флоровский предлагает, ну, Флоровский был мыслителем таким, ну, он любил немножко такую вот, на мой взгляд, он был довольно резким в своих таких суждениях, как человек, по воспоминаниям судя, тоже был такой, вот он любил, чтобы все было черное или белое, вот так или так, софиология или патристика. Вот, правда, на самом деле, конечно, все намного сложнее тут оценить сам процесс развития русской мысли, как это было и кто тут прав, или это славянская, византийско-славянская традиция должна была развивалась и должна была развиваться и без всяких там западных влияний или наоборот. Все очень сложно. Тут с перспективы историко-философии тут надо очень много разных моментов учитывать. Я, конечно, здесь не соглашаюсь с Флоровским, чтобы вот так все очень резко оценивать. Хотя, конечно, он на что-то обратил внимание, на что важно обратил внимание, но все намного сложнее. Спасибо. Флоровского, в творчестве Флоровского, ну, там, да, конечно, например, в том, что касается его оценки, что неопатристика – это альтернатива русскому религиозному ренессансу. Он считает, что нет другого иного пути, как возвращение к отцам. Это очень оценка, она обоснована в чем-то. Нельзя сказать, что она не обоснована. Конечно, есть ряд моментов, которые указывают на то, что действительно патристическое наследие было как-то забыто, и есть факты, которые об этом и свидетельствуют и так далее. Но с другой стороны, опять-таки, если мы посмотрим на саму историю русской мысли, то кажется, что Флоровский не до конца прав. На мой взгляд, в чем он не прав? В том, что нельзя сказать, что в России вообще была какая-то такая черная дыра, или не знаю, как сказать, что вообще патристика была неизвестна. Даже если вспомнить Флоренского, которого так Флоровский критиковал, правда, он на него постоянно там нападал, хотя Флоренский как раз был его учителем в какой-то степени, даже, можно сказать, духовником, потому что он Флоренскому писал письма, там советовался и так далее. Ведь у Флоренского, конечно, Флоренский не патролог, нельзя сказать, что он патролог, но тем не менее у него появляются во многих местах как раз ссылки, отсылки, так скажем, к отцам церкви. Уже не говоря про Булгакова, который предлагает ему место патрологии в Свято-Сергиевском институте, а сам Булгаков, можно с ним соглашаться или нет, это другой вопрос. С его оценкой отцов церкви, или там, с его интерпретацией софиологии. Но ведь у него во всех его работах там целая глава посвящена отцам. Игнорировать этот момент, говоря, что никто вот до него ничем этим не занимался, вот только сейчас надо заниматься, начать с нуля фактически возврат к такой чистой философии, которая там была искажена всеми западными влияниями, это преувеличение. Я так считаю, потому что, я говорю, можно соглашаться или не соглашаться, интерпретации могут быть разными, но в философии это нормальная ситуация, когда есть дискуссии и разные мнения. Но игнорировать тот факт, что кто-то тоже это исследовал, но это не совсем учтиво. Даже вот недавно вот появилась статья, да, вот тоже вы мне дали философские статья Гаврилюка, где он там показывает, что очень хорошо показывает, что Флоровский был не только как бы инициатором, как это он там называл, такой там хорошо сказано, он был учеником русского религиозного философа, не только критиком, но и учеником русского религиозного ренессанса. Конечно, на определенный момент ученик оставляет своего учителя и идет своим путем. Это нормальная ситуация. Но, тем не менее, сказать, что вот с него все начинается, ну, это не очень честно. Потом, например, что касается софиологии, тоже обычно такая упрощенная, такая школьная, так скажем, трактовка, ну вот да, были споры о Софии, вот Флоровский и Лоский, они там написали, каждый там по-своему, написали там какие-то работы, критикующие Софию и так далее. На самом деле, конечно, опять-таки, что касается интерпретации, сам Булгаков, тоже, ведь у него тоже была эволюция понятия, что он понимал под Софией. Тоже надо очень, ну, тщательно все исследовать, потому что тут на самом деле этих моментов таких, ну, там была другая ситуация, была там и политическая, и всякая-всякая, тут уже все те моменты можно опустить, но, пропустить, но тем не менее сам Флоровский и также и Лоский, они как бы не до конца, это не так, что они взяли, вот просто ему не понравилось, раскритиковали и все. Сам Флоровский, когда писал, там мы видим, что он, с одной стороны, ну, хотел как-то, чтобы вот таки своего наставника, своего друга в какой-то тоже степени как-то защитить, но был вынужден, потому что он был профессором патристики, ему надо было подписать это такое официальное вот. Как его попросили как эксперта забрать все-таки что-то высказать по этому поводу. Но на самом деле, он потом тоже, когда оценивает, с одной стороны, конечно, он критикует софиологию, говорит, что вот сейчас уже софиология не развивается, она действительно не развивается. Сейчас уже не патристика, вот когда он уже там пишет в США свои работы, говорит, что ну вот найдите мне последователя там отца Булгакова. Нету таких, правда. Ну там еще был Зандер, но там какое-то время, но потом уже фактически нет, а вот неопатристика, да, она не развивается, она не только развивается среди русских философов, но и среди западных философов, то есть более перспективно. Может быть, он в чем-то был прав, но просто его оценка, его оценки, они очень резкие, что вот надо все отсечь и вот все начать с нуля. Хотя, как мы видим, если так проанализируем его работы, он сам много очень черпает из того наследия, которое он критикует. То есть нельзя сказать, что вот с него все начинается. Но в чем-то он прав, конечно. Конечно, наследие отцов церкви, оно стало изучаться не только, причем и сам Флоровский это признает, не только в православной среде, но и в католической среде. Флоровский пишет честно, прямо пишет, что вот католики, там иезуиты и доминиканцы стали издавать отцов церкви, и вот у них там вот возрождение патристики. Вот нам должно быть стыдно, там в каком-то, я уже не помню, в каком письме он про это пишет, правда. То есть видим, что, ну, а с другой стороны, он так бывает, что вот резко так отходит, вот только вот у нас, или только вот от я, да. То есть мне кажется, что должно быть, ну, с такой историко-философской точки зрения, должно быть более детально исследовано. Ну, это я в этом как раз более взвешенно, я бы как раз об этом в книге пишу.
Спасибо. Спасибо. Получить PDF хотя бы или как. Михаил Александрович, вы хотели сказать, да? Там микрофон.
Еще массив украинский, но судьба его весьма проблематична, потому что исследования в этом направлении будут сокращаться. Финансирование Академии наук, как вот недавно было анонсирование, вообще чуть ли не прекращается, а общество русской философии существует в системе Академии наук. Наша давняя коллега Татьяна Дмитриевна Суходуб там работает очень успешно. И общий объем, конечно, даже больше был до самого последнего времени в Украине. Вот. Но теперь первенство переходит к Польше. Это объективный факт, потому что в Польше больше всего литературы. Больше, чем на английском, больше, чем на французском, больше, чем на немецком, больше, чем на итальянском. Мало кто знает, что на китайском большая литература. существует. Но я думаю, что, конечно, побольше, чем на китайском тоже языке. Вот. И у меня просьба. Дело в том, что сейчас я работаю над коллективным проектом, который называется «Философское россиеведение за рубежом. История и современность», где мы хотим разные национальные школы, так сказать, исследования русской философии представить, причем с участием и иностранных ученых. Вот. К сожалению, многие уходят уже. Вот, я бы сказал, что в Соединенных Штатах Америки, которым принадлежало до поры до времени пальма первенства, молодежи очень мало. Центр смещается в Европу, там, где и зарождались, начинались философские исследования вот на эту тему, хотя не совсем философские. Вот, поэтому мы стремимся охватить, ну, пожалуй, вот все будут охвачены, пока мы, так сказать, имеем в виду сестру Терезу как потенциального автора, тем более у вас публикации уже есть, а какие-то на подходе публикации, какие-то вот-вот выйдут, вот, мы будем обращаться к вам, конечно. Вот. А Польша действительно уникальна в этом отношении. Только на польском языке существует перевод «Философии общего дела» Федорова. Ни на одном языке. В прошлом году вышел перевод, вот эти молодые поляки, Ванчик и Мельчарик, сделали вот такой перевод. Это уже кое о чем говорит. Это для того, чтобы переводить Федорова, надо кое-что понимать в этом, так сказать, в этом предмете. Причем перевод научный, комментированный, со вступительной статьей и так далее. Только один пример. Только один пример. Конечно, Польша и была мостом, так сказать, между Россией и Европой, она и остается, и в этом смысле. Хотя, конечно, вот вы упомянули, что у нашего друга, коллеги, и можно сказать, в чем-то даже моего учителя, у Анджея Валицкого, холистический подход. Это да, это так оно и есть. Он единственный вообще зарубежный исследователь, который понимает русскую философию холистически. Я вот буквально на днях получил английский перевод его книги, вот, с великолепным, совершенно замечательным названием. Flow of ideas. Flow, то есть поток идей. Он понимает русскую мысль как поток многообразных, разнообразных идей. Вот этот поток. И даже на обложке этот поток представлен, но не в виде, так сказать, ЛГБТ-сообщества, так сказать, в виде радуги, там, так сказать, конечно, а в виде разных цветов, но не радужных, я думаю, это уже продумано было, так сказать, вот такое. Вот. Действительно, так сказать, единственный на сегодня автор, который понимает русскую философию целиком, а если учесть, что он ежегодно в Стэнфорде публикует вот эту свою русскую мысль от просвещения до марксизма, то это самая читаемая англоязычная книга о русской философии сегодня. И надеюсь, что, да, и, кстати, вот американцы отказались публиковать в Стэнфорде его перевод, потому что говорят, что Россия сейчас не актуальна. Этот перевод сделан в Европе. В Голландии, по-моему, книга, так сказать, опубликована. Ну, что само, так сказать, за себя говорит, так сказать, все-таки все возвращается в Европу. И здесь, конечно, Польша должна занять, и она его уже занимает, де-факто, самое, так сказать, самое такое почетное, самое важное место. Вот, и это тем более важно сегодня. Особенно важно его сегодня. Ну, а со своей стороны я все-таки постараюсь, вот в краковских встречах мы разные обстоятельства мне мешали принять участие. Может быть, по Чаадаеву я, значит, так сказать, что-то, да, да. Спасибо, спасибо. Еще раз слова благодарности. Ну и последнее, что надо сказать, что, конечно, свои достижения сестра Тереза не очень-то афишировала, а надо сказать, что у нее великолепные по Лосеву есть исследования. Вот, по Лосеву замечательный. Вот в этом двухтомнике, который по Большой Лосевской конференции, ее, так сказать, очень качественная работа представлена. Вот. Ну, вот, так что еще раз благодарю вас.
Спасибо, Михаил Александрович. Ваше выступление не предполагает ответа необязательного, да. Но если...
Нет, просьба скажет, есть, просьба есть.
Пожелает что-то сказать вам.
Ну, конечно, будем сотрудничать. Я думаю, что мы уже сотрудничаем, поэтому спасибо.
Сергей Львович Чижков, кто-то хочет сказать.
Я цепляюсь за слово про холистический подход. Вот, я издавал книжку Валицкого «Legal Philosophy of Russian Liberalism». Значит, сейчас он мне тоже прислал вот это вот расширенное второе издание. Значит, скажите, пожалуйста, вот кроме, собственно, религиозно-философских идей и представителей, интерес к какой-то еще, каким-то еще направлениям, ну, вы говорили об Бахтине, да, но, так сказать, каким-то, так сказать, чисто рационалистическим учением, ну, допустим, того же Чичерина, части Новгородцева, есть какой-то интерес, пишут об этом, ну, кроме, опять-таки, Валицкого.
Да, о Чичерине была опубликована работа, она как раз вышла в этой серии Егелонской «Красно-бело-голубой», есть работа. Новгородцева, насколько я знаю, пока никто не занимался. В последнее время стали заниматься Ильиным. Ильиным. Не только религиозно. Конечно, в основном вот, но Владимир Соловьев, Булгаков и так далее. Тут уже, я говорила, в Соловьеве там прямо целый... Там, но в последнее время уже тоже анализируют тех авторов, которым оставалось меньше внимания. Поэтому да...
Скажите, пожалуйста, вы говорили о том, что будет конференция по Евгению Трубецкому. Она будет, так сказать, какая-то общая или, опять-таки, сфокусирована только на религиозно-философских взглядах?
Она будет сконцентрирована вокруг иконы, но, конечно, другие моменты тоже. Потому что там как бы перекрещиваются два направления. Один – это связанный с личностью какого-то философа, а второй – какая-то тема, которая... но представляется какой-то важной для данного философа. Но можно или то, что касается личности, или то, что касается темы такой более уже детальной, или совмещать, или наоборот концентрироваться на чем-то. То есть ну, вот в таком плане мы работаем.
Скажите, пожалуйста, еще, простите, последний вопрос по Марину Зыховскому. А вы не знаете, где вообще его архив? Потому что часть его писем есть у нас здесь в архиве, значит, но письма, допустим, у него была обширная переписка с Чичерином. Здесь есть только черновики, а сами письма где неизвестно. Куда можно обратиться, где вообще все это находится? Есть что-то, какой-то центр, архив, место, где его архив хранится? Или он распределен между университетами? Не знаете, не в курсе?
Я не знаю, честно говоря, где это, куда можно обратиться. Можно, я могу посмотреть, есть ли что в Егелонском университете. Но возможно, что даже в Вильнюсе есть. Трудно сказать. Потому что он в последнее время там был, там работал, и возможно, там что-то осталось.
Да, но Вильнюс потом, конечно, был включен, и непонятно, где это может быть. Во всяком случае, у нас в архивах этого нету совершенно.
Может быть, что-то в Кракове что-то есть в Егелонском университете.
Спасибо вам большое.
Это задание на будущее.
Кстати, большое спасибо вам за лекцию, очень интересная, очень познавательная. Большое спасибо.
Коллеги, есть еще вопросы, реплики, какие-то комментарии? Михаил Николаевич, пожалуйста.
Огромное спасибо, сестра Тереза, за ваше яркое, очень квалифицированное, профессиональное выступление и большую эрудицию по части русской философии. Мы с Польшей уже тысячи лет существуем. Это и мост, и барьер, и оппонент, и сотрудник. Это тот полезный европейский опыт, который мы получаем или через Польшу, или через другие европейские страны. А Беларусь – это как бы промежуточная зона и западного, и восточного влияния. Но напомню, что Адам Мицкевич родился в Новогрудке, это совсем недалеко от Минска нынешнего. У меня к вам такой вопрос. Вы перечислили много книг по истории русской философии. Там и Столович, есть и Лоски, но, на мой взгляд, одной из лучших является книга Зиньковского Василия Васильевича. Да, вот ее бы неплохо было бы перевести. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вы занимаетесь 19-20 веком. А на ваш взгляд, когда зародилась польская философия и когда зародилась русская философия? Вот такой сравнительный анализ. Будьте добры.
Да, спасибо. Что касается Зиньковского, то я полностью разделяю вашу точку зрения. На мой взгляд, Зиньковский, конечно, это наиболее... Он переведен на французский, на английский. Конечно, его надо перевести на польский. Но с переводами такая ситуация, что, конечно, сейчас, как и всюду, это в основном по грантам. То есть, если есть грант, то если есть деньги на перевод, то есть шанс издать. Потому что, насколько я знаю, в планах Попроцкого было перевести Зиньковского. Возможно, даже что-то переводил. Зиньковский очень много переводил, Попроцкий немного чего переводил, не все опубликовал. Возможно, что-то даже начал делать в этой области. Я знаю, что он Лосева, что-то там диалектику мифа, вот потом уже ее другой автор, в конце концов, перевел. Я бы сама перевела Зиньковского, но просто это вопрос ну, времени, конечно, потому что это переводческая деятельность. Я переводила Франко год, но я ничем другим не занималась, никогда переводила непостижимое. Просто мне был такой вот, сразу после окончания, после защиты и перед тем, как я начала работать, вот был такой свободный год. Я просто вот могла этому посвятить действительно все время, потому что... Ну, качественно перевести, я думаю, что каждый из нас согласится, это не делается вот так вот вечерами где-то там за чашкой чая. Вопрос времени, но у меня была такая инициатива, что у нас есть семинар вот в нашем вузе, я зав кафедры философии и религии, но фактически это русская философия, потому что там почти все аспиранты пишут по русской философии, чтобы что-то перевести в рамках семинара, например, и потом как-то издать. Но это задание, это я чувствую, что это надо сделать как-то. Но, может быть, мы как-нибудь соберемся силами. На все не хватает времени и так далее. Вот сейчас эти краковские встречи, вот эта работа, когда заканчивается одна конференция, на следующий день уже начинаем думать про другую конференцию. То есть, ну, это надо сделать, да, потому что иначе, ну... А что касается второго вопроса, когда зародилась русская философия и польская философия, это хороший вопрос. Он тоже очень такой... Когда зародилась русская философия? Я думаю, что когда люди стали думать, когда зародилась философия. Тут дату, конечно, мы знаем, когда была создана первая философская система. Это Владимир Соловьев. Ну, некоторые там про сковороду говорят, но все-таки сковорода — это еще не система. Это там, я думаю, что касается такой системной философии, да, это 19 век, это Соловьев и последователи. А что касается самой философии, она ведь не только может быть системной, она может быть и не систематическая. И она уже существовала, я думаю, начиная с тех минимум с момента, когда появилась письменность на Руси. Я так думаю, что философия — это когда начинаю... А что касается уже системной такой академической философии, ну тогда, конечно, 19 век. Что касается польской философии, ну, тоже можно примерно так же ответить. Когда люди начинают думать и писать и так далее, то уже они поднимают какие-то философские вопросы, так или иначе, даже если это не... типичное философское произведение, то в литературном произведении или в другом, конечно, какие-то философские вопросы присутствуют. Ну а такая уже философия, как более оригинальная польская мысль, но это начиная с тоже с 19 века, это миссионисты, потом, ну и потом уже там другие школы. Потом, конечно, мессианская традиция, она уже фактически, она тоже сейчас существует. Сейчас тоже можно говорить о каком-то не миссионизме в польской мысли. Есть такие тенденции. Но, конечно, сейчас более уже там известны эти вот аналитические исследования. Но вот так я бы ответила.
А можно немножко еще уточнить? Почему-то считается, что системность — это высшее качество философии. Ну, например, Достоевский совершенно не системен. И Шмидт говорил в своем словаре, что наибольшее влияние европейской философии 19 века с западной стороны оказал Гегель, а с восточной – Достоевский. Вот такой асистемный подход, он тоже имеет право существования, как рационализм и иррационализм. По-моему, не дополняет друг друга. А это, я бы сказал, такой тяжеловесный германофинский подход, тяготение к системности, тяжеловесный.
Потом Соловьев никакой системы специально не создавал. Это создали постфактум.
Это его классифицировали.
А сам он не стремился, так сказать.
Но у Соловьева была цель рационализировать истины веры. Вот у него есть такая цель, да. Вот, и он,
дать христианству новую, безусловно, разумную форму.
Это его понимание, это вот система. То есть он пытается то, что он не создает, конечно, с нуля, тут понятно, но он пытается всему этому придать вот новый вид, новую форму, и тем самым как-то создает категории, создает или не создает, это опять отдельный вопрос, потому что тут можно спорить, он ли автор этих понятий, всеединства и так далее. Это отдельный вопрос. Но тем не менее, как-то уже так принято, что начиная с Соловьева, русская философия обретает такое свое лицо. Вот до этого все так было. Вот, да, были философы, были мыслители, так скажем, были мыслители, но не было такого вот своего какого-то такого особого направления, особой школы, или, ну, не знаю, как сказать, можно думать как. Ну, конечно, про философию... Нет, это тут можно... Я согласна, потому что я согласна с тем, что философия — это не только системы. Что касается того же Достоевского, это, безусловно, величайший философ. Величайший даже метафизик, как скажет Бердяев. Хотя, конечно, никакой метафизики в классическом смысле этого слова, каких-то там рассуждений нет. Но да, конечно. Поэтому, что касается просто системная философия, но вот согласно западным категориям, она все-таки считается такой вот наиболее репрезентативной, даже не то что репрезентативной, а чуть ли не единственно возможно, особенно в аналитических различных направлениях, но философия должна быть вот усистематизирована. Если нет системы, это размышление, это литература, это там публицистика, это может быть богословие, тоже тут трудно сказать, но может не решу сказать богословие, но во всяком случае это не философия. И поэтому, конечно, если с этой точки зрения оценивать, то да, здесь можно какие-то выделить философов, которые как-то более тяготеют к системному подходу, а те, которые как-то менее к нему тяготеют. Но что касается самой философии, тут, я думаю, каждый человек философ. И тут не надо быть создателем системы всеединства или какой-то другой. Поэтому...
Философия шире любой системы. Систематизация — это схоластизация.
Есть такая очень, очень системная разновидность современной философии, которая называется нейрофилософия. Так вот, нейрофилософы спорят между собой, а где сознание концентрируется? В гипоталамусе или в мозжечке? А эти? А? Ну вот, да. Вот это вот целая система, так сказать, создает. Это не что иное, как современный материализм, так сказать, вот, который облечен вот в такие какие-то аналитика привлекательные, понимаете, формы. Там систем сколько угодно, но смысл какой в этом? Где сознание? Гипоталамус или в мозжечке? Я думаю, что это просто абсурд какой-то.
Так, коллеги, больше не вижу поднятых рук, заявок на выступление, вопросы как-то не просматривается, да? Ну что ж, в таком случае, наверное, будем... А? Будем...
Да, благодарим, благодарим.
Будем завершать. Наше заседание. Спасибо большое, сестра Тереза, что нашли время к нам приехать. Вот. Вы, кажется, первый раз в Институте философии, да? Выступаете. Вот, поздравляем. И да, будем надеяться, что не последний. И у нас вырисовывается, но это уже было бы вообще даром небес, если вот так мы в этом здании продолжим работу. У нас в нашем семинаре вырисовывается такая традиция, что регулярно делаются доклады о рецепции русской философии в разных странах, в разных культурах. Вот был в прошлом году доклад Ань Цинянь «Русская философия в Китае». Вот, сейчас мы заслушали рассказ о русской философии в Польше. Есть договоренность с профессором Радой Головичем из Черногории, что он в следующем сезоне нам расскажет о исследованиях русской философии в Сербии и Черногории. Вот, ну, еще раз, так что следите за объявлениями, должно быть интересно. Надеюсь, что наша работа продолжится. И переезд в Институт философии в новое здание, так сказать, не испортит нам обедни. Вот, еще раз благодарю всех за внимание, благодарю мать Терезу. Всего вам доброго, до новых встреч в новом сезоне.